У микрофона была Ульяна Глушкова. В эфире «Свобода в полдень». Сегодня 26 сентября, пятница. В студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Александр Орлов-Сокольский. Главные темы нашей программы. Заявление делегации ПАСЕ после визита в Москву, Тбилиси и Цхинвали. Выборы в Белоруссии. Почему многие жители страны голосуют досрочно? Кто получил ТЭФИ, главную телепремию страны? Репортажи и интервью на эти и другие темы. Обзор прессы, новости спорта и экономическая панорама. Все это в сегодняшнем выпуске программы «Свобода в полдень». Итак, первая тема программы. Члены делегации Парламентской ассамблеи Европы, которые в эти дни посетили Грузию и Южную Осетию, накануне поздно вечером в Тбилиси рассказали о результатах своей поездки. По словам руководителя делегации Люка Ван ден Бранде, геноцида в Южной Осетии в начале августа, когда Грузия ввела войска в Цхинвали, не было. Ван ден Бранде заявил, что ни одна из сторон не сделала ничего, чтобы избежать конфликта, и призвал осторожнее использовать термин «геноцид». С подробностями из Тбилиси Георгий Кабаладзе.
Представители Совета Европы, в том числе группы мониторинга, которая готовит материалы для предстоящего заседания Парламентской Ассамблеи в конце сентября, побывавшие в Цхинвали, не скрывали в ходе пресс-конференции в Тбилиси после возвращения из Южной Осетии, что у них состоялся откровенный, хотя и довольно эмоциональный и нелицеприятный разговор с президентом Республики Южная Осетия Эдуардом Кукуйты, который заявил, например, что больше не намерен впускать в Южную Осетию иностранные делегации из Грузии. Они могут приехать в Цхинвали только через Россию. Руководитель делегации Люк Ван ден Бранде заявил на пресс-конференции, что миссия ПАСЕ не обнаружила в Южной Осетии признаков геноцида осетинского народа со стороны Грузии. По его словам, ни одна из сторон ничего не сделала для предотвращения войны. Впрочем, война, по мнению европейского политика, началась задолго до 7 августа 2008 года. Господин Ван ден Бранде отметил, что в Южной Осетии осуществлена этническая чистка, и высказался за международное расследование произошедшей в августе трагедии. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
28 сентября в Белоруссии пройдут выборы депутатов Палаты представителей Национального собрания. На 110 депутатских мандатов претендуют 267 кандидатов. От коалиции Объединенных демократических сил в выборах участвует 71 человек. В эти дни в Белоруссии проходит досрочное голосование. Почему многие жители страны голосуют досрочно, расскажет Игорь Корней.
Каждую избирательную кампанию в Белоруссии предваряет досрочное голосование, которое вызывает множество нареканий со стороны оппозиции и международных наблюдателей. Статистика действительно впечатляет. Количество проголосовавших до определенного Центризбиркомом дня выборов составляет 20-30%. Оппонента власти тревожит прежде всего сохранность бюллетеней, которые практически неделю находятся вдали от глаз независимых наблюдателей. Секретарь Центральной избирательной комиссии Белоруссии Николай Лозовик рассказал, сколько избирателей уже отдали свои голоса за кандидатов в депутаты.
За два дни в Брестской области проголосовали 6,3%, у Витебской области 8,3%, у Гомельской 7,7%, у Гродненской 5,8%, Минской 7,5%, Могилевской в области 7,3%, у городе Минску 6,2%, и усяго по республике проголосовало 7% выборщиков.
Накануне в Минске состоялось заседание Президиума Объединенных Демократических Сил. Представители коалиции однозначно заявили, что власти используют досрочное голосование как один из основных способов фальсификации выборов. В ходе заседания были озвучены факты использования административного ресурса для обеспечения нужных результатов. В частности, в Минском избирательном округе номер 91, где баллотируется кандидат от ОДС Александр Бухвостов, было проведено собрание членов участковых комиссий с участием директоров школ и предприятий, на котором доведена установка провести разъяснительную работу сотрудниками, которые во время голосования должны поддержать кандидата от власти. В Колосовском избирательном округе номер 106, где баллотируется председатель партии коммунистов белорусской Сергей Калякин, уже в первый день досрочного голосования на одном из участков явка избирателей составила 39%.
Треба констатовать, влады гонят на досрочное голосование.
Приходится констатировать, власти гонят людей на досрочное голосование для того, чтобы фальсифицировать выборы. Я подсчитал, если у меня по округу 8% проголосовавших за один день, то когда они доведут общий показатель до 25%, документов, потом уже можно спокойно делать прозрачные выборы. То есть 25% записать нужному человеку в плюс, и потом я уже не выиграю у него это отставание. Он автоматически получит большинство голосов, которые в присутствии наблюдателей можно будет считать абсолютно прозрачно. Накануне вечером на некоторых участках отрапортовали, что у них выборы уже состоялись. Член комиссии 528-го избирательного участка Минска Марина Малашкевич подтвердила, что явка избирателей у них превысила 50%. Секрет успеха в том, что этот участок расположен в общежитии Белорусского национального технического университета, а основные избиратели там – студенты, которых ради подобных коллективных походов даже снимают занятий. И подобных спецучастков по стране множество. Многие оппозиционные движения призывают своих сторонников вечером 28 сентября, сразу после закрытия избирательных участков, выйти на Октябрьскую площадь Минска и дождаться предварительного оглашения итогов парламентских выборов. В случае очевидных приписок оппоненты власти будут требовать проведения новых, свободных и по-настоящему прозрачных выборов. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
Тема иранской ядерной программы и санкций против Ирана на Генассамблее ООН. Встреча шестерки по ядерной программе Ирана в ходе Генассамблеи так и не была назначена. Как заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, российская сторона сочла необходимым отложить проведение этой встречи, потому что министерская неделя в ООН и так перенасыщена событиями, которые давно согласованы. С подробностями наш корреспондент США Алан Давыдов.
Россия отказалась принять участие во встрече министров иностранных дел стран шестерки, посвященной иранской проблеме, поскольку, по словам российских представителей, министры и так перегружены работой в рамках проходящей в Нью-Йорке сессии Генассамблеи ООН. Надуманность такого предлога была очевидна американским наблюдателям. Вот что говорит сотрудник Калифорнийского института Independent Айвен Иланд. Мне кажется, истинной причиной нежелания России обсуждать сейчас ядерную программу Ирана стало то, что Соединенные Штаты препятствовали созыву в эти дни совещания представителей группы 8 промышленно развитых стран, в которую входит и Россия. Возражение США можно рассматривать как один из ответов на вторжение России в Грузию. Россия, в свою очередь, считает, что Соединенные Штаты чрезмерно реагируют на эти ее действия. Она не остается в долгу и в ответ дает понять, что Запад все-таки в ней нуждается, что у нее с Западом есть круг общих интересов. Но по большому счету, у меня такое впечатление, что Россия не стремится к действительному ухудшению отношений с Западом. На самом деле, она удручена реакцией Запада на ее действия по отношению к Грузии. Так ли уж на деле важно блокирование России переговоров по антииранским санкциям? Я думаю, что в любом случае Запад уже мало чего добьется от Ирана. Многолетние попытки заставить или убедить Тегеран отказаться от идеи обладания ядерным потенциалом ни к чему не привели. Соединенным Штатам и остальному миру придется смириться с мыслью, что рано или поздно эта идея реализуется. Стремление Соединенных Штатов добиться в иранском вопросе единодушия сегодня несет более символическую нагрузку. Вашингтон хочет доказать Ирану, что против его замыслов выступают самые влиятельные страны, и Россия – важная часть этой коалиции, поскольку исторически, географически, в сфере экономических связей она намного ближе к Ирану, чем другие страны Запада. Сказал старший сотрудник Калифорнийского института Independent Айвен Иланд. Между тем, американские официальные лица не особенно акцентируют нынешнее нежелание Москвы встречаться в формате 5+1. По словам заместителя госсекретаря США Дэниела Фрида, главы внешнеполитических ведомств Соединенных Штатов и России Кондолиза Райс и Сергей Лавров на переговорах в среду согласились в том, что такая встреча должна состояться позже. Но когда – неясно. Согласно же заявлению министра иностранных дел Франции Бернара Кушнера, в Нью-Йорке страны шестерки проведут совещание по Ирану на уровне директоров политических департаментов своих МИДов.
Рассказывал корреспондент Радио Свобода в США Алан Давыдов. Вы слушаете программу «Свобода в полдень» в Москве 12:45.
Радио «Свобода». Новости.
В центре Москвы сегодня представители ингушской диаспоры проведут пикет против похищения людей. По их словам, за последнее время в Москве пропало около десятка молодых людей. У берегов Сомали пиратами захвачено украинское судно. По данным Министерства иностранных дел Украины, на борту находится 21 человек. 17 украинских граждан, трое россиян и гражданин Латвии. В Вашингтоне сегодня продолжатся консультации по окончательному согласованию плана поддержки финансовой системы США, находящейся в кризисе. Президент Пакистана Алиф Али Зардари, выступая на сессии Генеральной Ассамблеи ООН, призвал западные страны не нарушать в борьбе с терроризмом суверенитет его страны. Председатель Центральной избирательной комиссии Киргизии Клара Кабилова ушла в отставку в канун местных выборов, назначенных на 5 октября. Вашингтон приглашает Боснию и Герцеговину и Черногорию присоединиться к так называемой «Адриатической группе стран», стремящихся вступить в НАТО. В Нью-Йорке около 300 человек вышли на митинг, чтобы высказать президенту Ирана Махмуду Ахмадинеджаду недовольство политикой Тегерана. Знаменитый британский музыкант Пол Маккартни дал концерт в Израиле впервые за 43 года. Эти и другие новости в краткой сводке через 15 минут. А в 2 часа дня слушайте в эфире «Радио Свобода» повтор программы «Поверх барьеров. Российский час». Вот некоторые темы этого часа. «Стихи про меня», книга Петра Вайля, Юрий Шевчук «О войне и мире», блюзовый марафон в Москве, сибирский миф в Русском музее, книга Жака Сустеля «Повседневная жизнь ацтеков». Эти и другие темы в программе «Поверх барьеров. Российский час». Сегодня в 2 часа дня ведет программу Марина Тимашева. Ну а мы переходим к обзору газет. В студии появился наш обозреватель Михаил Шевелев. Михаил, добрый день.
Добрый день.
Ну что ж, мы выбрали тему одну сегодня для обзора. Это публикации, посвященные убийству и расследованию убийства Руслана Имадаева. Итак, вам
не
слово.
Столько мы ее выбрали, сколько у нас не было выхода, потому что тема эта остается важной практически для всех отечественных изданий. Эта тема первополосная. Газеты, у которых нет особой эксклюзивной информации, пытаются свести воедино все версии убийства Руслана Имадаева. Так поступили «Комсомольская правда» и «Московский комсомолец». Если суммировать написанное в этих изданиях, то рассматриваются три основные версии. Руслан Имадаев погиб в результате противостояния семьи Имадаевых с президентом Чечни Рамзаном Кадыровым. Это первое. Вторая – это неразрешенные бизнес-интересы. Называются два вида бизнеса, что якобы Руслан Имадаев патронировал игорный бизнес в Москве. И второе – это то, что по территории Гудермесского района, который контролирует клан Имадаевых, проходит нефтепровод. И это могло послужить причиной недовольства могущественных врагов Руслана Имадаева. И, наконец, третья версия. Братьев перепутали, и жертвой покушения должен был стать младший Имадаев Сулим, бывший командир специального батальона «Восток». Но есть два издания, которые обладают некоторой нестандартной, я бы сказал, информацией.
Эксклюзив.
Эксклюзив.
Так называемый.
Эксклюзив. Это «Коммерсант», который со слов родственников Имадаевых приводит такую версию. Убийство Руслана Имадаева должно было служить западней. Это был способ выманить на похороны в Чечню Сулима Имадаева, заклятого врага Рамзана Кадырова. При этом версия кровной мести, по версии «Коммерсанта», опровергнуто. Все те, кто считался кровниками Имадаевых, открестились от этого убийства. Так поступили, например, братья Хамбиевы. Я бы обратил внимание на публикацию в «Российской газете», поскольку это официальный орган правительства Российской Федерации. В «Российской газете» много места уделено убийству Руслана Имадаева. И там приводится сенсационная новость. Оказывается, по личному указанию министра внутренних дел Рашида Нургалиева, расследование этого убийства взято под личный контроль начальником департамента уголовного розыска МВД Российской Федерации Искандара Галимова. Все остальные издания и все российские средства массовой информации сообщают, что расследование курирует Следственный комитет при Генеральной прокуратуре. Но я бы доверял информации «Российской газеты», и эта существенная информация, значит, нет единства мнений по поводу того, кто должен заниматься расследованием этого убийства. И там же в «Российской газете» приводится еще одна версия, которая отсутствует в других изданиях. «Российская газета» говорит о том, что убийством занимаются не только розыскники, не только оперативники, но и специальные службы, которые изучают возможность умышленного убийства Руслана Ямадаева как попытку поджечь ситуацию на Кавказе.
Спасибо, Михаил. Ну, а я добавлю, что бывший военный комендант Грозного, генерал-полковник Сергей Кизюн, который находился вместе с убитым Ямадаевым в машине, находится сейчас в реанимации в Боткинской больнице в Москве, и врачи оценивают его состояние как стабильно тяжелое.
Следователи очень ждут разговора с этим единственным свидетелем.
Спасибо, Михаил. Это был «Обзор газет» с Михаилом Шевелевым. Накануне вечером в Москве в Государственном Кремлевском дворце прошла церемония вручения призов Российской телеакадемии ТЭФИ. Половину статуэток в этом году получили сотрудники Первого телеканала, но, как подчеркивается, в отсутствии основных конкурентов НТВ, ТНТ и ВГТРК, которые отказались участвовать в конкурсе. Отмечу, что за информационные программы больше всего ТЭФИ получил телеканал РЕН-ТВ. На вручении побывала обозреватель «Радио Свобода» Анна Качкаева.
Церемония была все-таки как-то странной по нынешним временам. С одной стороны, вроде бы неформальная и вполне домашняя, но с другой стороны, какая-то не очень обязательная. Может быть, это было связано с тем, что не было привычного зала, где обычно академики голосовали, и зал придает естественную торжественность таким церемониям. А когда все это происходит за столиками, то непривычна атмосфера, когда люди в какой-то момент начинают вставать, общаться и не всегда обращают, может быть, хотя, разумеется, следят за тем, что происходит на сцене, но как-то вот это вот такое брожение и выпивание дружеское, может быть, даже и симпатичное, тем не менее как-то гасит саму торжественность церемонии. Хотя ведущие старались, и, в общем, это произошло все довольно быстро, за 3 с небольшим часа вручили статуэтки в 46 номинациях, не было никаких роликов, не было никаких випов на сцене, ну, такие, опять же, необязательные музыкальные паузы, и было, если угодно, настроение того, что все-таки, если премию считать не только торжеством и таким окончанием сезона, но еще и местом, где есть некое противопоставление качества рейтингу, потому что профессионалы совершенно не обязаны оглядываться на зрительский успех и на массовую популярность, то вот в этом смысле ей не хватало по-хорошему действительно вот этой вот внушительности и объединенного сообщества, потому что даже на праздник не пришли все те, кто не участвовал, вышел из академии и ВГТРК, который не голосовала, но еще не вышла, но никого из членов академии с этих каналов не было. И, по-моему, это самое грустное ощущение от произошедшего. Там Саша Хабаров, один из корреспондентов, специального корреспондента, выглядел абсолютным героем в этом зале, потому что к нему даже подходили и говорили: «Саша, ну ты вот, в общем, пришел-то, смотри, никого твоих нет». Не было, кстати, и руководителей по разным причинам, как я выяснила. Кто-то был болен, у кого-то были обстоятельства. В общем, из крупных каналов посетил церемонию только руководитель ТВ-центра Александр Пономарев. Был Михаил Всеславинский, глава профильного агентства. Пришел Виталий Игнатенко, ну вот как гость, вроде бы, от агентской журналистики. А так это была вполне телевизионная компания, которая должна была неподдельно радоваться. И, в общем, радовалась. Те, кто получал призы, безусловно, радовались. Но радость эта была неполной, прямо скажем.
Анна Григорьевна, ну а если вот говорить о лауреатах премии, кого можно выделить?
Ну, безусловно, мы все радовались тому, что наконец получила ТЭФИ Марьяна Максимовская, заслуженная, хотя она и сказала с некоторой горечью со сцены, что 4 раза номинировались, наконец получили.
Это как раз канал РЕН-ТВ.
Да, программа «Неделя», и она получила и как ведущая, и как аналитическая программа. Получили новости, кстати, РЕН-ТВ. Второй раз, выходя на сцену, Марьяна сказала, ну, говорит, могу только сказать спасибо тайному голосованию. Вообще, очень многие в этом году, наверное, могут сказать спасибо тайному голосованию, потому что впервые статуэтки получали в некоторых номинациях 2 программы. или там двое ведущих. Таких номинаций немного, но, в общем, если количество голосов в гильдии было равным, то статуэтки получали, что, на мой взгляд, совершенно правильно, обе программы. И не приходилось президенту Академии делать неравномерный выбор. Безусловно, очевидной была победа в нескольких номинациях сериала «Ликвидация». И Сергей Урсуляк со своей командой выходил, и мужская роль ушла к этому сериалу, и оператор получил ТЭФИ. Несколько развлекательных программ абсолютно тоже заслуженно, на мой взгляд, стали финалистами. Но расклад, опять же, выглядит каким образом? Значит, 23 из 46 номинаций у Первого канала. Все остальное между СТС, РЕН-ТВ и немножечко там ушло Пятому каналу в Петербург, ТВ-центру по 1-2. Я вот еще просто не считала со вчерашней ночи сколько. Думаю, что этот подсчет будет произведен. ТВ-2 тоже замечательно, что вот, кстати, в этой номинации в интервьюере получили двое. Юли Мучник из ТВ-2 за интервью с Анатолием Карповым и Борис Берман и Ильдар Жандарев «На ночь глядя» на Первом канале тоже абсолютно заслуженные. Но вот они получили две статуэтки. ТЭФИ. В целом, в общем, вполне разумный и понятный для профессионалов расклад, но, опять же, в отсутствии канала России, канала НТВ и ТНТ, все это выглядит немножко, при всем при том, вроде бы, ну, не хотят и не надо, но все-таки в этом есть некоторая неполноценность, это правда, и чего уж тут скрывать, это ощущение кризисности есть в Академии. И я думаю, что, в общем, главные разговоры вчера в кулуарах и были, собственно, о том, что надо что-то, конечно, делать, и что нужно, ну, не то, что переучреждать Академию, но, во всяком случае, думать о том, чтобы оттуда вышли каналы-вещатели, или, по крайней мере, к ним добавились производящие компании, потому что телевидение меняется, развивается, и важно все-таки оценивать тех, кто прежде всего делает, что называется, вот 24 часа в сутки и руками, и головой работает, а не только транслирует каналы, потому что неважно, какой транспорт в конце концов будет для того, чтобы зритель увидел эти программы. Важно, кто их производит. Если это произойдет, то я думаю, что это будет какой-то новый этап в Академии. Наверное, будут пересмотрены возможности выдвигать работы. Во всяком случае, обсуждалась тема того, что академики могут выделить или выдвинуть те работы, которые они посчитают нужным, если кто-то по какой-то причине из каких-то каналов это забыл. В любом случае, должен быть изменен и регламент, и состав учредителей, и сохранено вот это вот самое тайное голосование. А главное, очень хочется, чтобы вот эта вот корпоративность, эта начальственная нелюбовь к друг другу или к самому процессу Академии, или к президенту Академии, которому тоже может быть много вопросов, не распространялась на рядовых сотрудников.
На вручении статуэток ТЭФИ рассказывала телеобозреватель «Радио Свобода» Анна Качкаева. Сегодня в 7 часов вечера в эфире «Радио Свобода» слушайте программу «Время гостей». Об украинской политической ситуации и российско-украинских отношениях ведущий программы Виталий Портников беседует с первым президентом Украины Леонидом Кравчуком. Ну а после двухминутной сводки в программе «Свобода в полдень», новости мегаполисов, городской репортаж, новости экономики и спортивная панорама. 12:30 в Москве.
«Радио Свобода». Новости.
В Гудермесе сегодня прошли похороны Руслана Ямадаева. Вчера вечером его тело было передано родственникам. Бывший депутат Госдумы от Чечни был убит в среду в центре Москвы. Расследованием убийства занимается Следственный комитет при прокуратуре. У берегов Сомали пиратами захвачено украинское судно. По данным МИД Украины, на борту находится 21 человек. 17 украинских граждан, трое россиян и гражданин Латвии. В Вашингтоне сегодня продолжаются консультации по окончательному согласованию плана поддержки финансовой системы США, находящейся в кризисе. В четверг совещание в Белом доме, в котором участвовали президент Джордж Буш, лидеры Конгресса и кандидаты в президенты Барак Обама и Джон Маккейн, завершилось безрезультатно. Вашингтон приглашает Боснию и Герцеговину и Черногорию присоединиться к так называемой Адриатической группе стран, стремящихся вступить в НАТО. В Нью-Йорке около 300 человек вышли на митинг, чтобы высказать президенту Ирана Махмуду Ахмадинеджаду недовольство политикой Тегерана. Председатель Центральной избирательной комиссии Киргизии Клара Кабилова ушла в отставку в канун местных выборов, назначенных на 5 октября. В распространенном сегодня заявлении главы Центризбиркома говорится, что такое решение вызвано угрозами в ее адрес. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе надеется, что международные наблюдатели будут допущены в Южную Осетию. В Оренбурге сегодня проходят переговоры президентов России, Венесуэлы Дмитрия Медведева и Уго Чавеса. В центре Москвы сегодня представители ингушской диаспоры проведут пикет против похищения людей. Организаторы акции считают, что за последнее время в Москве пропало около десятка молодых людей. Знаменитый британский музыкант Пол Маккартни дал концерт в Израиле впервые за 43 года. Это был краткий обзор новостей на волнах Радио Свобода.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Александр Орлов-Сокольский. Вторую часть программы начинаем с выпуска новостей мегаполисов Москвы и Санкт-Петербурга. Этот выпуск подготовила Вера Володина.
Петербург. Гринпис предложил российскому правительству изъять у правительства Ленинградской области полномочия по управлению лесами, полученные в январе 2007 года, со вступлением в силу нового лесного кодекса. Поводом для обращения зеленых к премьер-министру Владимиру Путину послужило массовое распространение незаконных рубок в лесах региона. Экологи, по жалобам жителей Ленинградской области, обнаружили массовые рубки даже в заказниках и в природных парках. Они считают, что областные власти не в состоянии противодействовать нарушителям. В ответ на это губернатор области Валерий Сердюков уже заявил, что леса охраняются хорошо. Москва. Запрет на въезд в центр столицы машин с экологическим классом двигателя ниже Евро-2, введенный с 25 сентября, не сократил количество пробок. В ГИБДД заявили, что нарушителей будут выявлять в ходе обычных проверок на дорогах. Ранее сообщалось о контроле экологического класса автомобилей при помощи камер, считывающих данные о стандарте двигателя грузовиков с чипов, установленных на машинах. Петербург. Садоводческие, огородные и дачные объединения в Ленинградской области получат поддержку из областного бюджета на строительство и реконструкцию своей инженерной инфраструктуры. Поддержка в 50% расходов коснется тех садоводств, где жители Ленинградской области составляют не менее 60% владельцев участков. Москва. В подмосковной Щербинке началась очередная акция протеста обманутых дольщиков. От имени 2000 соинвесторов строительства жилья компании «Строймедресурс» 20 человек круглосуточно дежурят в палаточном городке. На его открытии было человек 200. Один из лидеров инициативной группы щербинских дольщиков Сергей Рогов рассказал, что в ближайшее время будет слушаться дело о введении в «Строймедресурсе» внешнего управления. Дольщики опасаются, что в результате банкротства компании – они останутся без квартир.
Требования элементарные – оформить юридически наши взаимоотношения, чтобы мы вышли из-под процедур банкротства, которые постоянно над нами нависают, и бездействие со стороны администрации. На данный момент все договоренности, которые уже были, они все рухнули, и реально никакого даже плана выхода из кризиса у властей нет.
Петербург. В Октябрьском федеральном суде начинается процесс «Граждане против бездействия прокуратуры». Жители Полюстрова 43, на территории которого расположен наполовину уничтоженный сквер подводников, а также активисты из нескольких других районов города, оспаривают бездействие надзорных органов в конфликтах, связанных с градостроительством и уплотнительной застройкой. Москва. Служба Мосводостока сообщает, что ежедневно из Москвы-реки извлекаются от 6 до 13 тонн плавающего мусора, от бутылок до автомобильных шин, диванов и холодильников. Новости Москвы и Петербурга, 26 сентября, Вера Володина.
Переходим к городскому репортажу. В Томске открыли памятник жертвам сталинских репрессий. Останки расстрелянных политзаключенных обнаружили в 90-е годы, когда в одном из районов Томска началось массовое строительство. Много лет члены общества «Мемориал» не могли договориться с местными властями о перезахоронении останков. Братская могила появилась на Томском городском кладбище лишь в 2002-м. И вот теперь там поставили памятник, рассказывает Мелани Бачина.
Черный мраморный камень, кусок колючей проволоки и надпись. Здесь захоронены останки политических заключенных, расстрелянных в Томске в годы Большого террора. Братская могила на городском кладбище появилась еще в 2002 году. И только спустя 6 лет на ней установили памятник. До этого не было денег. Томское отделение общества «Мемориал» безуспешно вело переговоры с местными властями о финансовой помощи. Мало того, останки расстрелянных людей на Каштачной горе Томска нашли еще в 90-х, но несколько лет они хранились в ящиках. Городские власти просто не давали разрешения на перезахоронение, говорит председатель Томского отделения общества «Мемориал» Борис Тренин.
Старожилы-то Томска давно знали. Это вот тот случай, когда все знают, но вроде документов нет, и на самом деле ничего не было. Но все знают, что было. Наш микрорайон Каштак, что это территория, где были массовые расстрелы, и вообще эти дома стоят на месте, фактически кладбище, на месте братских могил. Еще в 20-м году томичи, вот я встречал в документах, называли, такую присказку повторяли, прогуляться на Каштак. Это означало, что люди, те, которые уходили на Каштак, они обратно не возвращались, их там расстреливали.
На Каштачной горе Томска сейчас установлен поклонный крест в память о десятках тысячах расстрелянных здесь людей. Но это не останавливает строительство в этом районе города, жилых домов и гаражей.
Поклонный крест стоит, место обозначено, все больше людей узнает об этом. Даже жители Каштака, раньше не догадывавшиеся, где они живут, уже знают, что они вообще-то живут на кладбище. Получается, вот это место, которое бы, по идее-то, надо бы действительно давно как-то обустроить, облагородить и вообще сделать каким-то памятным таким важным местом топографии города, на территории города, вот этого как раз не получается. И не получается, прежде всего, потому, что вот основной массе людей, жителей города, прежде всего того микрорайона, да, я думаю, и не только им, в общем, это и не надо.
Томск пережил три волны массовых бессудных расстрелов, рассказывает Борис Тренин. Это начало 20-х, потом 30-е годы прошлого века и 37-38 годы. Десятки тысяч людей были убиты на Каштачной горе. Имена большинства из них никогда не станут известны. НКВД не отдавало тела расстрелянных родственникам. Это часть истории Томска и всей страны, которую обязательно надо помнить, говорят в мемориале. Именно для этого в здании бывшей следственной тюрьмы НКВД открыт музей политических репрессий. Тюремные камеры здесь остались такими же, как были в советские годы. В одной из этих камер ждал приговора заключенный поэт Николай Клюев. В 1937-м его расстреляли все на той же печально известной Каштачной горе. Но здание, в подвале которого расположен музей, принадлежит частному собственнику. И он подал в суд исковое заявление с просьбой признать подвальное помещение собственностью товарищества собственников жилья. Советский районный суд Томска иск удовлетворил и предписал выселить музей. Это решение в мемориале назвали беспрецедентным.
Все говорят «да». Мы, говорит, «за». Музей должен быть, но нельзя такой музей уничтожать. А вот пока палец о палец никто не ударил, чтобы вообще сесть за стол и найти вот эту модель юридическую, чтобы это все дело быстренько обозначить. Вот все говорят «да», и вообще о палец пока никто не ударил.
Бизнесмен Игорь Скоробогатов, в свою очередь, заверил, исковое заявление – лишь формальность, необходимая для решения бытовых вопросов. Выселять музей Скоробогатов не намерен.
А мэрия считает, что это собственность мэрии. Мы считаем, что это наша собственность. Музей здесь получается как, ну, третье лицо, которое от смены собственника либо получит плюсы, либо минусы. Поэтому суть вопроса в том, чтобы расставить все эти точки над «и». И я не думаю, что у нормального здравого человека рука поднимется на музей в том виде, в котором он сегодня здесь существует. Я гарантирую, что в любом случае музей останется в этих помещениях.
Но честному слову бизнесмена верить рискованно, говорит директор музея политических репрессий Василий Ханевич.
Был период, когда в течение почти 4 лет мы вообще не знали, кто собственник этих помещений. То федеральное собственность, то муниципальное собственность, вообще неизвестно чего.
В департаменте по культуре администрации Томской области уверяют, музей останется там, где он есть. Местные власти не допустят, чтобы уникальный для всей России музей исчез из-за спора хозяйствующих субъектов, говорит начальник департамента Андрей Кузичкин.
Мы составили конституционную жалобу, подаем в областной суд на принятое решение, поскольку считаем, что оно неправомерно. Тут даже дело не в том, что именно наш музей расположен на этих площадях, которые оказались фигурирующими в судебном иске. А дело уже в принципе. Были варианты, скажем, перемещения музея на другие площади. Для нас они совершенно неприемлемы, потому что это уникальный, единственный в своем роде музей в России.
Пока судьба Томского музея остается в руках одного человека, собственника здания, бизнесмена Игоря Скоробогатова. В Томском отделении мемориала больше переживают не за сегодняшний день, а за будущее. Чтобы сохранить музей политических репрессий для потомков, нужны юридические гарантии, а не честное слово. Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
Наши программы без помех поступают из космоса.
До жителей европейской части России со спутника Hot Bird. Для азиатской части – со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Вы слушаете программу «Свобода в полдень», и у нас репортаж на тему культуры. Московский театр наций открыл сезон самым необыкновенным образом, а именно моноспектаклем выдающегося немецкого режиссера Петера Штайна, сыгранным им самим по мотивам Фауста Гёте, рассказывает наш театральный обозреватель Марина Тимашева.
Руководитель театра нации Евгений Миронов объяснил, что сезон вновь открывают на сцене центра имени Мерхольда, потому что реконструкция собственного здания все еще не завершена. Планы театра, тем не менее, обширны. В них хореографическая новелла Аллы Сигаловой с Чулпан Хаматовой и солистом большого балета Андреем Меркурьевым, спектакль по рассказам Шукшина в режиссуре Алвиса Херманиса. Над письмами к Фелиции по Кафке работает молодой режиссер Кирилл Збитнев. В январе из Парижа привезут спектакль Марины Влади «Владимир или прерванный полет». А только что подвели итоги фестиваля малых городов России.
Фестиваль вообще меня потряс. Я там был поражен, насколько я, во-первых, не знаю о истинной природе существования, да, провинциальных малых театров, не муниципальных, которые больше и меньше поддерживаются. Там нищета полная, держится все абсолютно на каком-то фанатизме, их любви. И самое интересное, что там встала женщина из Прокопьевска. Шахтерский городок. Когда я спросил, ходит к вам в театр, она говорит, полные залы. Я говорю, какой у вас репертуар? Конечно же, коммерческий. Наверное же, признаетесь, у вас там Рэй Куни. Они говорят, да вы что? Шахтеры отработали, они пришли, они говорят, что вы нам ерунду. Мы один раз попробовали. Они говорят, нет, дайте нам серьезную историю Островского. Мы хотим про себя узнать, услышать. В общем, шахтеры спасли положение, репертуар театра. Я могу сказать, что я был удивлен, насколько они серьезно и относятся, и работают.
Поскольку Москва открыла сезон двумя, по сути дела, эстрадными спектаклями, «Синим чудовищем» в «Сатириконе» и «Саранчой» в театре имени Пушкина, ей тоже не повредит что-то серьезное. Например, «Фауст» в изложении Петера Штайна. Выдающийся немецкий режиссер сейчас живет в Италии. Он много работал с российскими актерами. Вспомним «Аристею» с Екатериной Васильевой и «Гамлета» с Евгением Мироновым в главных ролях. Но самого его на сцене мы никогда не видели. Теперь я здесь не как режиссер и даже не как актер, а как чтец-декламатор. «Фауст. Фантазия» — это концерт, не спектакль. В нем мне помогает виртуозный пианист Джованни Валетти. Я буду по-немецки произносить тексты Гёте. Вообще, я лучший из современников, интерпретатор, поскольку занимаюсь ими более 50 лет. В спектакле я еще и сам пою, хотя плохо, очень плохо. Но мелодраму мы вам представим. Вместе с Валетти расскажем вам известную историю любви Фауста и Маргариты. Как всякая история любви, она заканчивается катастрофой. Но в середине спектакля будет еще сцена Вальпургиевой ночи. Покажем нечто вроде средневекового борделя, в котором Фауст отдыхает от Гретхен. Поначалу это был большой спектакль. Он шел 22 часа в 2 дня. А потом композитор Артуро Аникино предложил мне самому выйти на сцену. Так родилась новая версия, и это была не моя идея. По мнению Петера Штайна, Гёте единственному в немецкой литературе удалось сделать родной язык мелодичным. И мелодию языка Петр Штайн обещает донести до российских зрителей. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете Радио Свобода. В эфире программа «Свобода в полдень». В Москве 12 часов 45 минут.
Радио Свобода. Новости.
У берегов Сомали пиратами захвачено украинское судно. По данным Министерства иностранных дел Украины, на борту находится 21 человек, 17 украинских граждан, трое россиян и гражданин Латвии. В центре Москвы сегодня представители ингушской диаспоры проведут пикет против похищения людей. В Вашингтоне продолжатся консультации по окончательному согласованию плана поддержки финансовой системы США. Вашингтон предлагает Боснию и Герцеговину и Черногорию присоединиться к так называемой Адриатической группе стран, стремящихся вступить в НАТО. В Нью-Йорке около 300 человек вышли на митинг, чтобы высказать президенту Ирана Махмуду Ахмадинеджаду недовольство политикой Тегерана. Эти и другие новости в ближайшем выпуске через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода» точность, независимость, беспристрастность.
Ну а сейчас в программе «Свобода в полдень. Новости экономики» выпуск подготовил обозреватель радио «Свобода» Иван Трифилов.
Международный валютный фонд снизил прогноз темпов роста ВВП России в 2008 году с 7,8 до 7,1% в связи с ухудшением внешней конъюнктуры и спадом на внутреннем финансовом рынке, заявил руководитель миссии МВФ России Пол Томпсон. Согласно прогнозу Министерства экономического развития, объем экономики страны по итогам года увеличится на 7,8% и составит в пересчете примерно 1 триллион 800 миллиардов долларов. В августе темпы роста ВВП в России составили 7%, а за 8 месяцев 7,7%. Международные или золотовалютные резервы России за период с 13 по 19 сентября сократились на 900 миллионов долларов или на 0,16% до 559 миллиардов 400 миллионов долларов, говорится в материалах Центрального банка. Вместе с тем, с начала года их объем вырос на 17,1%. Согласно последнему прогнозу Центрального банка России, в целом за 2008 год международные резервы страны должны увеличиться примерно на треть, до 630 миллиардов долларов. Международное рейтинговое агентство Moody's выразило озабоченность состоянием российской банковской системы и посчитало негативным прогноз ее развития. При этом аналитики агентства указали на значительные структурные недостатки банковской системы России, которые особенно остро проявились в ходе кризиса на внутреннем фондовом рынке в сентябре текущего года. Они также считают, что Россия является страной с низким уровнем вероятности получения банками поддержки со стороны государства, и в случае обострения кризиса мер, которые сегодня принимает правительство, может оказаться недостаточно. Американская инвестиционная компания Cerberus Capital намерена довести до 100% свою долю в капитале американского автопроизводителя Chrysler, выкупив у немецкой компании Daimler оставшиеся его акции, сообщила газета Wall Street Journal. Основной пакет своего убыточного американского подразделения, более 80%, компания Daimler Chrysler продала Cerberus Capital в августе прошлого года. Объем сделки составил 7,5 миллиардов долларов. Cerberus Capital, основанная в 1992 году, одна из крупнейших частных инвестиционных компаний США. Она специализируется на выкупе компаний, находящихся на грани банкротства, с расчетом вновь сделать их бизнес прибыльным. Курс доллара на сегодня 24 рубля 90 копеек, на 17 копеек ниже, чем накануне. Евро сегодня стоит 36 рублей 71 копейку, по сравнению с четвергом он подешевел на 8 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 46 центов.
Экономическую панораму подготовил обозреватель радио «Свобода» Иван Трифилов. Ну а завершит нашу программу выпуск новостей спорта. Ко мне в студию пришли Дмитрий Морозов и Роберт Воскричан. Доброе утро. Добрый день, коллеги.
Добрый день. Сначала о последних спортивных событиях. Вчера были сыграны 7 матчей регулярного чемпионата континентальной хоккейной лиги. Вот некоторые результаты. Амур проиграл «Авангарду» 0-4. «Металлург» Новокузнецке уступил казахстанскому «Барысу» 3-4. Салават Юлаев в овертайме 2-1 выиграл у «Лады». «Атлант» подмосковную очередную победу одержал на сей раз над «Северсталью» на своем льду со счетом 6-1. Продолжаются крупные теннисные соревнования. На этой неделе они проходят на азиатском континенте. Так, в Бангкоке россиянин Теймураз Габашвили в двух сетах уступил шведу Робину Сёдерлингу. В Пекине успешно выступают Светлана Кузнецова и Вера Звонарева. А в Сеуле уже сегодня в полуфинал вышла Мария Кириленко. Она выиграла у француженки Полин Парментье. В Италии в Варезе продолжается чемпионат мира по шоссейным велогонкам. Вчера был разыгран третий комплект наград в гонке с раздельного старта на 42 километра. Призерами среди мужчин стали Берт Грабш из Германии, Свейн Тафт, канадец, и американец Дэвид Забриски. В Испании вчера были сыграны матчи четвертого тура футбольного чемпионата. Мадридский «Реал», соперник «Зенита» по Лиге чемпионов, одержал крупную домашнюю победу над хихонским «Спортингом» со счетом 7-1. И в первом российском футбольном дивизионе также прошли матчи очередного тура. Лидеры Ростов и Кубань одержали победы. Есть предположение, что именно эти клубы войдут в элиту российского футбола. Тем самым мы переносимся на футбольные просторы Восточной Европы, России в частности. Я подключаю к общению эксперта прессинга Роберта Васкеличана. Пару дней назад мы обещали слушателям, что обрисуем нынешнюю экономическую ситуацию в футбольной индустрии Восточной Европы на контрасте с тем, что происходит в ведущих футбольных европейских чемпионатах. Но я приведу лишь одну цифру. Совокупный доход 5 ведущих европейских футбольных лиг по итогам минувшего сезона составил 12 миллиардов евро. Я прав, профессор?
Да, это точные цифры. Тем не менее, сказать, что на контрасте, я бы тоже пощадил бы, что ли, самолюбие российских болельщиков, любителей футбола, потому что сказать, что на контрасте, было бы не совсем справедливо. То, что доходы на порядок или даже на порядки ниже, это факт. Самая благополучная лига, футбольная лига из восточноевропейских лиг, это, безусловно, российская. Во-первых, объем бизнеса футбольного, ну, примерно 1,5 миллиарда долларов, уже если взять совокупные бюджеты всех клубов, сборных, спонсорский контракт, ну, в общем, все вместе. Во-вторых, непосредственно то, что зарабатывает российская футбольная премьер-лига, сегодня это примерно за счет продажи телевизионных прав плюс спонсорские пакеты, примерно 46-47, ну, до 48 миллионов долларов в год. Что, в общем-то, по меркам Восточной Европы, очень много. Ну, понятно, здесь есть эффект масштаба. Понятно, что масштаб бизнеса и масштаб России больше, чем масштаб любой восточноевропейской страны, в том числе и Украины. Почему я говорю об Украине? Потому что примерно год-полтора назад очень активно муссировался проект объединить чемпионаты и так далее. Понятно, что для тех, кто с украинской стороны лоббировал эти вещи, не только такой некий ностальгический посыл, которого даже, может быть, и не было, на мой взгляд, а сугубо бизнес, потому что здесь речь идет об объеме рекламного рынка страны. Естественно, рекламный рынок России, по данным АКАР, за прошлый 2007 год составил примерно 9,6-10 миллиардов американских долларов.
Но на Украине даже нет такого образования, как премьер-лига. Она только-только создается.
Да, только создается, и там уже вокруг этого идет война. Кто возглавит ее, как всегда, вечный участник всевозможных пиар-листалищ, господин Белоус, уже давно отметился на этом поприще, там уже в некоторых газетах можно было прочитать, что он практически это вопрос решенный, что он будет назначен. Вот. Ну, мы помним, и Фигу тоже так примерно в таком стиле покупался в ФК Москва. Помните, когда Луиша Фигу почти объявили и так далее? Реальная фигура Герман Ткаченко, хотя тоже по степени пиаристости тут тоже он никому не уступит, уж тем более и Белоусу. Но денег там практически никаких нет. Вся эта лига, если она будет создана, то она будет зарабатывать, ну, в лучшем случае, там, ну, в пределах 10 миллионов, 7-8 миллионов. Это примерно то, что зарабатывали российские клубы, когда продавали по отдельности, помните, Стиморал, чемпионат России, вот те эти патриархальные времена.
Но сейчас Украине не до этого, ей бы чемпионат Европы провести.
Не, ну, здесь разные вещи. Чемпионат Европы — это дело государства, прежде всего. А здесь бизнес, футбол, клубы, тут вот можно было бы. Но, в общем, конечно же, это прежде всего было бы интересно двум грандам украинским, Динамо Киеву, Киевскому Динамо, правильно так выразиться было, и Шахтеру Донецкому. Действительно, клубы, которые финансируются уже под 100 миллионов и там бюджет, ну, у Шахтера точно 100, а что касается Киевского Динамо, ну, я думаю, ну, 70-80 точно есть. Вот. И, соответственно, им было бы интересно хоть что-то зарабатывать, а зарабатывать можно на российском рекламном рынке, если объединить. Но это все, эта идея такая, в общем, воздушная, потому что и УЕФА было бы, и вообще политических вопросов возникло бы много. Что касается всех остальных лиг, будь то это Прибалтика, допустим, бывшие советские республики.
Роберт, а Казахстан, мне кажется, это исключение.
Ну, трудно сказать, насколько можно сказать, что это Восточная Европа, но как постсоветское собрание.
Тем не менее, в УЕФА состоит Казахстан.
Да, там еще меньше можно сейчас заработать, потому что казахстанский рекламный рынок еще меньше украинского. То там схема другая, там идет через спонсорство, причем очень часто через государственное спонсорство, через акимов, то есть, ну, по-русски выражаясь, губернаторов, еще более по-русски глав администрации, еще более по-русски глав правительства властей, вот так, если уж совсем по-русски выражаться. Там такая схема. Там есть и плюсы, и минусы, конечно, в этой схеме, но плюс такой, что криминал вообще близко не подпускает к клубам, там, где государство. Вот. А что касается минусов, конечно, там, где есть губернатор, то, соответственно, так сказать,
могут... Кумовство и так далее.
Кумовство, там, назначение людей, которые, так сказать, вообще не то, что не любят футбол, и там такие материи даже не затрагивают, просто не знают. Ну, игра в мяч, или все равно, что баскетбол, что футбол, то есть они начинают постигать новое, потому что их назначили, он руководил, скажем, какие-то научные группы по утилизации навозов в скотопромышленных комплексах, а потом его переводят на руководство футбольной команды. То есть понятно, что есть проблемы. Но тем не менее, если говорить о заработке лиг, то в Восточной Европе единственная зарабатывающая лига — это российская футбольная премьер-лига. Что касается стран восточноевропейских в классическом смысле, я имею в виду бывших сейвовцев и там стран-участниц Варшавского договора, допустим, Чехия, Словакия, то там практически микроскопические заработки. Зарабатывают клубы тем, что являются
фактически
инкубаторами, фарм-клубами для Западной Европы. Так что пока что, к сожалению, мы можем констатировать, что особого, так сказать, успеха лиги, как сообщества профессиональных клубов, в Восточной Европе, за исключением России, пока не достиг.
Но что-то меняется, ситуация же меняется. Вот, допустим, успешное выступление некоторых европейских, восточноевропейских команд на чемпионате Европы, ну, на чемпионатах мира тоже успешно выступают, скажем так, малые страны Европы, они же зарабатывают?
Да,
федерации зарабатывают деньги.
Согласен, Дмитрий, но заработки, бывают заработки и заработки. В данном случае зарабатывают клубы, которые продают успешно засветившегося чешского, словацкого,
это да, зарабатывает
польского игрока,
который потом распределяет деньги между клубами.
А когда мы говорим о заработках лиг, то это прежде всего телевизионные права и спонсорские пакеты. Значит, база, фундамент, основание – это емкость, объем рекламного рынка. Вот от этого надо плясать. Рекламный рынок в Англии, в Великобритании, в Германии и так далее – это одно. В России это примерно в 2-2,5 раза меньше, а все остальное – это просто провал, пропасть. Вот где основа. Здесь никто не виноват. Мы не можем обвинить в том, что польские функционеры футбольные слабее там, или менее подготовлены, чем российские и так далее. Но просто польские работают в одной структуре, а российские в другой структуре.
Спасибо, Роберт. Но с Европой более-менее мы разобрались, футбольной индустрией Европы, так мы можем и до Азии дойти в конечном счете.
Я думаю, что дойдем.
До азиатского футбола.
Ну что ж, спасибо, коллеги. Это был выпуск новостей спорта. Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Над ней работали продюсер Александр Орлов-Сокольский, автор и ведущий Михаил Соленков. Сразу после выпуска новостей в 13 часов и 7 минут в эфир «Радио Свобода» выйдет программа «Час прессы». Ее тема: по данным социологического опроса Левада-центра, в последнее время резко возросло негативное отношение россиян к США, ЕС, Грузии и Украине. Почему? Вот такой вопрос будут обсуждать гости ведущего программы Виктора Лизункова.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Тенденция указывает на возросшее понимание коллективных, а не односторонних
действий. Убийство произошло на территории одной из воинских частей.
В ходе обыска в квартире были изъяты компьютер, статьи и частные документы.
Теперь осталось посмотреть, как все будет происходить в день выборов.
Мы будем привлекать и возможности службы внешней разведки.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044 и на УКВ 68,3. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 11700, 15535 и 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».